Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Николай Свяченко, руководитель миссионерского и молодежного отдела Санкт-Петербурга, Гатчинской епархии. Здравствуйте, дорогой отец Николай.
Здравствуйте, дорогой Глеб.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит нас в сегодняшний вечер.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи довольно сложная, но вместе с этим касающаяся, наверное, жизни каждой семьи, где есть дети. Тема такая: как научиться говорить с молодежью о Боге? И если вы хотите задать какие-то вопросы, то, пожалуйста, вы можете пользоваться телефоном в нашей студии в Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. И кроме того, конечно, вы можете писать нам в нашей группе ВКонтакте, задавать свои вопросы, и мы тоже их с удовольствием и с радостью озвучим. Дорогой отец Николай, когда мы говорим на такую сложную тему, как вообще говорить о Боге, тем более с молодежью, то здесь требуется такой очень серьезный разговор, потому что мы навряд ли представляем себя, мы себе представляем довольно сложный портрет молодого человека, потому что у нас с молодежью считается человек до 35 лет. Вот в 35 он еще молодой человек, а в 36 уже совсем не молодой человек. Но мы, тем не менее, считаем, что молодежь – это где-то от 13-14, ну и до 20. Время какого-то становления, когда у человека происходит не только установка ценностей, но даже и переоценка их. И в этот момент мне хочется все время спросить, почему в наших церквях, в наших храмах не так много молодежи. То есть у нас есть дети, до 10, может быть, даже 11-12 лет, а потом такой резкий провал. И потом, если мы встречаем молодежь в церкви, то это уже люди, которые либо закончили институт, либо уже начинающие свою семейную жизнь. То есть совсем, совсем другие люди. Как вам кажется, почему такая ситуация происходит? И вообще, а может быть, такой ситуации нет? Вы как руководитель молодежного отдела по работе с молодежью и катехизацией, миссионерской работе Гатчинской, должны все это знать.
Да, Глеб, если вы позволите, я скажу несколько слов вообще о миссии церкви среди молодежи и конкретно того, из чего обычно состоит миссия среди молодежи. Здесь можно выделить два основных направления. Первое – это миссия среди молодежи, собственно, церковная. Вот уже в Русской Православной Церкви в течение практически 30 лет мы видим, происходит разработка методик различных, накапливается опыт служения и миссии среди молодежи. Сейчас мы имеем во всех больших городах России очень много храмов, в которых есть молодежные православные клубы, молодежные объединения разного абсолютно характера, спортивного или какого-то музыкального, или это могут быть собрания по интересам, но в рамках храма, в рамках православного прихода. И в Санкт-Петербурге во многих уже храмах и приходах есть такие молодежные объединения, в Ленинградской области. Так вот я знаю и в больших городах России, да и во многих и небольших уже городах также появляется все больше и больше молодежных таких вот объединений. Они развиваются, в них проводится соответствующая деятельность. Поэтому здесь первый совет, который мы можем дать нашим родителям или бабушкам, дедушкам, тем людям, которые относятся с огромным переживанием к своим детям подрастающим, в том, чтобы вот найти тот приход, в котором проходит интересное какое-то молодежное собрание, либо та молодежная деятельность, которая, как вам кажется, для ребенка будет максимально интересной и эффективной. Это могут быть какие-то спортивно ориентированные православные клубы, это могут быть какие-то патриотические или музыкальные. Конечно, в основе чаще всего это изучение Священного Писания или православной веры. Помимо регулярных встреч в благочиниях и на приходах, организуются очень, очень часто епархиями и крупными приходами летние лагеря, зимние лагеря. Подчас эти лагеря носят вообще епархиальный характер. Сейчас во многих епархиях очень есть замечательные просто возможности для того, чтобы выехать на неделю, на две молодому человеку и в рамках монастырской жизни пройти какой-то курс по православной вере или, допустим, какое-то время побыть трудником даже или чему-то научиться от других ребят. То есть
такой курс здесь, православного бойца.
Ну, в какой-то мере, да. Задача здесь вот заключается в том, чтобы в рамках прихода какого-то действующего или монастыря, храма или даже под эгидой какой-то церковной организации молодежь могла знакомиться с друг другом, могла так вот наполняться эмоциями, переживаниями друг от друга, чтобы первое, чтобы они смогли увидеть и ощутить вот в этих молодежных объединениях, это то, что они, как верующие люди, которые начинают претерпевать очень тяжелый и сложный подростковый возраст, связанный с переформатированием не только тела, его взросления и абсолютного изменения, но и личности, каких-то личностных качеств. Личность как таковая вообще начинает в это время формироваться.
Происходит.
Социализация происходит. Происходят разные внутренние, очень тяжелые психологические, подчас для ребенка, изменения. Вот в этот очень такой особенный период жизни, который был у каждого из нас, мы, как родители, ну, либо люди, заинтересованные в том, чтобы и этот человек имел такое христианское вообще воспитание, и мы, как христиане, должны миссию осуществлять и среди них, мы должны, во-первых, стараться найти вот такое подходящее молодежное объединение. Иногда приходится, конечно, родителям ребенка возить, и не всегда можно найти в самом ближайшем храме такую молодежную общину, подходящую, интересную для ребенка. Но я считаю, что здесь можно потратить на это время и силы для того, чтобы, во-первых, вот ребенок, выйдя из воскресной школы, если он в ней был, возьмем такой пока что идеальный вариант, чтобы он мог, вот, начиная с этого порога, с 11, 12, 13 лет и до 18, до 20, который вы обозначили как самый,
чтобы он остался
такой рискованный, да, чтобы он находился в рамках вот церковности. Не идет речь, конечно, о том, чтобы в этом возрасте молодого человека научили какой-то штунде или идти в ногу со всеми. Конечно, подросток, молодой человек, современный, тем более, этого не примет. Он меньше всего хочет, чтобы над ним кто-то давлел, кто-то управлял, как ему кажется, его жизнью. Поэтому здесь очень важно соблюдать такую особую внимательность, чтобы не переборщить, с одной стороны, чтобы и в этом молодежном клубе или объединении, в этой организации, с одной стороны, был какой-то интерес для молодого человека или девушки, чтобы там, ну, просто было с одной стороны, весело, с другой стороны, это было для
чувств,
для разума, как-то положительно воздействовало. Но самое главное, чтобы человек молодой оставался в рамках церкви. Это является вот первым таким важным делом, которое мы, как родители, можем осуществить.
Но при этом мы понимаем, что родители сами должны
сейчас,
быть...
А я вот до этого еще не дошел момента. Я хотел перед этим сказать, также, конечно, для нас другим важным церковным измерением, в котором должен находиться молодой человек, должен быть, собственно, храм и богослужение. Но здесь уже, конечно, появляется очень... Опять же, много тонких моментов. Того, что раньше мы этого маленького человека, ребенка, могли за ручку привести, и он шел вместе с нами, потому что просто так надо было. Он это часто осуществлял.
Подчинение.
Поскольку он любит родителей, он это делает из-за послушания. Он пока что не знает, что такое непослушание. То теперь уже, когда он становится подростком, когда он начинает взрослеть, все, он начинает проверять все вот эти так называемые истины для нас или шаблоны для него, он их воспринимает именно так. Он начинает воспринимать вот все с точки зрения критики. Поэтому здесь очень важно, с одной стороны, сохранить вот это богослужебное для него пространство и атмосферу, то есть чтобы он не выпадал за рамки причастия и исповеди, но при этом соблюсти момент того, чтобы это не было давлением, чтобы это было уже тем воспитательным моментом, который во многом зависит уже от нас, как от родителей. И здесь вот как раз-таки то, о чем вы начали говорить, можно уделить внимание, собственно, личностному, такому внутрисемейному воспитанию, поскольку церковное воспитание в рамках какого-то объединения православного или в рамках богослужения или проповеди того или иного священника, конечно, этого будет недостаточно. Если, во-первых, сами родители не будут людьми воцерковленными и не будут стараться жить как христиане и проявлять это, свою веру на деле. Но второй важный здесь пункт, помимо христианской жизни и собственного воцерковления, которое должно быть у родителей, вот, у близких людей, все, родитель должен понять здесь, что перед ними находится абсолютно, как бы сказать, для них уже такой человек, в котором складывается абсолютно уникальный мир, можно сказать, новая вселенная выстраивается, образовывается новая личность. Эта новая личность образовывается, с одной стороны, в результате уличных каких-то слухов, по большей мере влияния интернет каких-то проповедников. Это блогеры, это звезды музыки и кино, это вот все те, в общем, персонажи, на которых подписаны миллионы, там, десятки миллионов наших часто молодых потенциальных прихожан, ну, как минимум, крещенных людей. И они не просто там развлекают людей, не просто какую-то ерунду показывают или даже ведут себя как-то гнусно с точки зрения христианской морали, но очень часто они продвигают определенное мировоззрение, определенный взгляд на жизнь. Его можно назвать во многих случаях даже антихристианским. И в этом смысле мы должны понимать, что вот с начала момента, с подросткового вот возраста, то есть с момента этого взросления, становления этой личности, перед нами стоит вот человек, который нуждается в нашем самом внимательном его окормлении. Ненасильственным. Мы уже не можем, к сожалению, использовать те методы, которые мы использовали в отношении 7-летнего и 10-летнего ребенка. Все, у нас на вооружение остается только, по сути дела, наш личный пример и наша сила убеждения, наше общение с ним, наша психологическая взаимосвязь. Это тоже очень важно. Это на минимальном уровне родитель, вот человек, находящийся с ребенком, должен смотреть, изучать вот его как такой новый микрокосм, что он из себя представляет, чем заполняется его душа, чем заполняется его голова, чтобы пытаться уловить все эти движения, происходящие там. И очень горько, когда между ребенком и родителем теряется эта связь, такая даже психологическая, душевная, когда ребенок не интересуется, например, мнением родителя, когда он абсолютно погружен там в какой-то или виртуальный мир, или в своих друзей, и в интернет, соответственно. А родитель вот остается, к великому сожалению, подчас здесь вот таким фоном, который нужен только для того, чтобы кормить, соответственно, ребенка, оплачивать ему обучение, покупать новую одежду, и все. То есть формируется к родителю такой потребительский взгляд и отношения. Он, с одной стороны, взаимообратный, потому что он чувствует, что родителю он не интересен. Родитель, ну или близкий человек, находящийся, воспитатель, он воспитатель чисто формально, он не интересуется его внутренним миром, он не интересуется его новыми какими-то привычками, он не интересуется вообще ничем. Ему нужно, такому родителю, только какие-то шаблонные успехи.
Оставь
успехи в школе, там, чтобы... Да. Вот, и часто православные тоже родители точно так же себя ведут, когда требуют от подростков, от молодых людей чисто шаблонных, исполнительных таких вот вещей, совершенно не интересуюсь, не вникая.
Пятерки приносишь? Хорошо.
Пятерки, как-то ведет себя человек так все, прилично. Все. Вроде не курит и не пьет,
вот, и
не матерится достаточно. Вроде бы сильно.
Вот у нас Игорь из Москвы спрашивает, вот когда мы все-таки произносим такой диагноз, что у нас в церкви мало как раз этих самых таких детей, такой молодежи, возникает вопрос все-таки, а кто виноват и что делать?
Ну вот я считаю, что здесь вот целая совокупность церковная. С одной стороны, мы понимаем то, что церковь только-только приобретает навыки, методики, они апробируются. Очень много успехов в разных епархиях в отношении работы с молодежью, в отношении проведения такой миссии среди молодежи. К сожалению, не всегда у молодежных работников достаточно средств для реализации многих планов. В этом они ограничены, поэтому мы должны понимать всю здесь вот ограниченность этого процесса. То есть все возлагать на церковь, с одной стороны, нельзя, она ограничена в этом. С другой стороны, есть как минимум приход и какая-то приходская деятельность. И мы, как те, которые заинтересованы, чтобы наши дети были воцерковлены, чтобы они были со Христом с самого детства, мы должны вот вовлекать в эту приходскую деятельность или в молодежную общину. И в-третьих, есть, собственно, вот личная такая семейная жизнь, как малая церковь, в которой мы можем и должны формировать эту новую личность. Понятно, что стопроцентной гарантии не будет того, что если мы будем в семье нести вот такую максимальную миссионерскую, можно сказать, заботу о подрастающем человеке, он обязательно станет верующим и приобретет личную веру вот там в районе 20-22 лет. А в идеале должно произойти именно это. Когда человек, выйдя из детского возраста, из возраста воскресной школы, пройдя вот эти пертурбации подросткового возраста, когда молодого человека вот, будет просто из стороны в сторону, что называется, мировоззренчески бросать, он будет проверять все истины на их качество. И в этом уникальность этого возраста. Именно в этот момент, если мы
упустим,
попытаемся заложить основы именно христианского мировоззрения и смысла жизни, тогда мы можем успеть, и он с самого вот такого молодого возраста может быть дальше христианином. А этот возраст очень уникальный тем, что человек готов очень много тратить энергии, сил ради того, во что он поверит, то есть ради той вот идеи, ради того смысла жизни, который он усвоит и сделает своим. Поэтому мы должны стараться всеми силами для того, чтобы это был христианский смысл жизни. И, конечно, это невозможно при условии, если родители будут здесь ленивы, если они сами не будут повышать свой уровень знаний, потому что каждый день, каждый, можно сказать, вот микро такую эпоху, каждые 2-3 года появляется что-то новое в интеллектуальной, в такой философской среде. Каждый раз вот эти мировоззрения, которые сеют молодому человеку, они требуют какого-то критического восприятия. И чтобы мы научились, чтобы мы смогли его научить этому критическому восприятию этих вот мировоззрений, которые всеиваются в душу молодого человека, мы сами должны ими обладать. То есть родители должны читать соответствующую литературу на эту тему, апологетическую. Благо, что сейчас мы имеем эти возможности. Да. Очень много миссионерских, апологетических сайтов, много книг издается на тему, например, веры и науки, науки и религии. Это вот первый такой вопрос, который часто возникает у школьников и уже подростков, да, таких старшего возраста, 9, 10, 11 класс, студенты первых курсов. А как вот совместить разум и веру? А какое соотношение между ними? Ну вот же здесь нам говорят о том, что человек — это обезьяна, он произошел от обезьяны, а где же здесь вера и Бог?
Причем, как правило, один и тот же учитель, который преподает биологию, он же преподает и основы православной культуры. То есть на одном уроке он говорит про обезьяну, происхождение человека, и с другой стороны тут же говорит о том, что вот... Вопрос у меня, знаете, какой, отче? Вот мы согласны с тем, что нужно самим нам для того, чтобы научиться говорить с детьми о... Вернее так, с молодежью о Боге, то, конечно, нам самим нужно развиваться. И если мы не способны ответить на самые провокационные вопросы молодых наших, да, кто, почему молодых людей, наших детей, если мы не способны ответить на этот вопрос, то всегда это напоминает некую анекдотическую ситуацию, когда папу спрашивают все время, ребенок спрашивает о том, почему так, почему так, почему так. Он говорит, не знаю, не знаю, не знаю. Мама говорит, отстань от папы. Он устал, пусть спрашивает, откуда же он еще узнает. То есть, ну, в этом случае, конечно, наши знания тоже очень реально важны, но при этом еще один момент у меня всегда возникает такой вопрос. Я не скажу какой-нибудь такой, не открою Америки, если скажу, что молодежь понимает сейчас в жизни церкви очень мало. Я, может быть, дерзко скажу, поправьте меня, если это не так, но ведь часто бывает, что церковь говорит на том языке, на котором говорят бабушки в церкви. Готова ли церковь сейчас именно к прямому разговору с молодежью? Ведь священники не изучают блогеров, которых слушают, смотрят сейчас дети. Молодежь наша не изучает эту проблематику совсем. А если мы смотрим на то, какие вопросы они считают, ну, люди, работающие с молодежью, с которых я знаю, то вопросы эти сводятся к тому, что значит аскетика или что. То есть вопросы совсем другие. И иногда вопросы такие сложные задают ребята, что вплоть до того, чтобы создавать катехизис для детей и для молодежи.
Да, здесь вот вы абсолютно правы, с одной стороны. Но с другой стороны, мы не можем отойти от того факта, что церковь многослойна по своей природе, что в ней, как мы имеем людей старшего возраста, пожилых людей, людей зрелых уже, людей среднего возраста, совсем маленьких детей, да, и подростков. Поэтому, с одной стороны, вот мы не можем, наверное, делать какое-то, и не должны делать особое предпочтение перед какой-то социальной или возрастной группой здесь, в таком вот, в таком миссионерском, в проповедническом ориентировании. Потому что все же большинство прихожан современных приходов Русской Православной Церкви это, ну, правда, люди либо зрелого возраста, среднего возраста, совсем дети, пожилого возраста. Поэтому мы, с одной стороны, не можем упускать и не ориентироваться, собственно, на того человека, которого мы видим перед собой, который нуждается в окормлении и который также нуждается в заботе, и мы не имеем права его игнорировать. Но, с другой стороны, вы правы в том, что современная, как сказать, пропаганда различных, на различных уровнях и современный тренд ориентации социальных сетей, видеоблогинга и всей вот этой мощной машины, которая собирает не просто сотни тысяч, а миллионы молодых людей перед экранами, она ориентирована прежде всего на молодежь. Именно молодой человек ее потребитель. И в этом смысле, конечно, церкви надо предпринимать какие-то особые усилия. Она пытается делать, Русская Православная Церковь, в том, чтобы как бы здесь и какой-то особый акцент иметь в отношении служения, миссии среди молодежи. Это не так-то просто, потому что приходится как бы оглядываться и вот смотреть на то, что, как вот эти люди воспримут, например, те или иные движения в церкви, другие, третьи, чтобы никто не был оскорблен, чтобы никто не был ущемлен. Здесь вот появляются такого рода сложности. Вот. Но все же, я думаю, с каждым десятилетием их будет меньше, потому что эпоха информатизации становится очевидной для всех и предсказывает, что через 20-25 лет 99% всей информации человек будет черпать уже исключительно из сети, из сетей, из каких-то вот известных нам блогингов, социальных сетей, других информационных, но это будет уже информационная сеть интернет.
Но мы же даже узнаем здесь, о том, что у нас есть такая уже даже виртуальная церковь. То есть, когда можно отправить молитвенную просьбу.
Да, я что хотел сказать. В том, что вот в, этом, вот в этой плоскости, в сети, конечно, церкви надо изобретать, по сути дела, какой-то свой особый язык для обращения к молодому человеку. Вот я об этом хотел сказать, акцентировать на этот важный момент миссии, потому что важно не просто присутствие в сети, создать там виртуальный храм, хотя в идеале, конечно, из любого онлайна мы должны пытаться вывести человека в офлайн, чтобы он вышел из сети и пришел на конкретную службу, на божественную литургию, на Евхаристию для соединения со Христом. Но если просто мы будем находиться в сети и при этом ничего дальше не будет происходить, мы будем одни из тех миллиардов там, каких-то сайтов или порталов, которые просто существуют, но никто их не смотрит, не читает и не имеют никакого влияния на общество. Поэтому, чтобы было какое-то влияние на общество и на молодежь, верующим людям, надо создавать специфический язык общения, обращения к современному молодому человеку, какие-то специфические формы обращения, тем, что можно его зацепить, тем, что может его, например, вот этот появившийся интерес к истине, каким-то даже проблемам церковным, чтобы даже их использовать для благого дела, для того, чтобы смочь здесь вот показать, что такое христианство.
У нас есть вопрос, который нам задает телезрительница Галина. Ребенок верующий, но при этом как раз находится в том возрасте, когда считает очень странным необходимость, чтобы в ее жизнь вмешивался священник. Зачем нужно в этом случае ходить в церковь, если вера моя, как в данном случае, она такая, я верю, но зачем мне нужен, грубо говоря, в этом плане вмешиваться в мою личную жизнь какому-то священнику?
А сколько лет ребенку, не сказали?
Я не знаю, но я так понимаю, что это как раз тот возраст, когда 18 лет, вот сейчас мне сказали.
Да, здесь вот в таком общении со своим ребенком, у которого возник подобный вопрос, а он не является эксклюзивным, этим вопросом озабоченный или такой тезис имеют очень многие взрослые люди, и уже повзрослевшие, и в том числе и пожилые, таких я тоже часто встречаю, что если я верующий человек, могу эту веру исповедовать дома на диване, просто там размышляя о Боге. Зачем вот эта церковь, тем более такая, которая мне не нравится, так мне не раз говорили уже пожилые люди. То есть не должно у нас быть обмана, что все пожилые люди находятся в церкви. Какой-то лишь процент. То есть есть много тех, которые вне церкви и вне, получается, Христа. Вот так вот. И здесь поэтому в логике общения с подобной позицией мы должны показывать, правда, почему христианин становится частью Христа тогда, когда он приходит в церковь и со всеми причащается. Когда он становится частью, реальной частью, которая нам становится очевидной только в причастии. То есть человек должен провести вот эту логику, он должен очень хорошо изучить собственный момент установления таинства причастия. Почему оно пронизывало всю историю церкви и было центрально образующим именно Евхаристия. Вот тогда, когда я был на миссии в Филиппинах, было очевидно, что не было в большинстве случаев еще у новообращенных каких-то храмов, не было еще отдельных построек даже, зданий. То есть и здесь общее понимание того, что церковь реализуется и осуществляется. Вот во время трапезы Господней, когда мы вместе молимся вокруг этой трапезы и причащаемся от одной чаши и от одного хлеба, и здесь мы реализуемся как тело Христово. Вот на этом этапе жизни, духовной жизни этого человека очень важно донести с самых разных сторон. Протоиерей Александр Шмеман хорошо эту сторону подчеркивал, многие другие литургисты. Можно сейчас найти на эту тему очень много всего, на тему Евхаристии, литургии, потому что вот сейчас пока что идет речь об этом. То есть ребенок и человек должен вот эту мысль усвоить. Я христианин, когда я реализовываюсь как христианин, когда я становлюсь частью тела Христова, когда я сопричастен ему, когда я с другими становлюсь, как для других братом и сестрой, и они становятся для меня такими же близкими через его кровь и тело. Вот, это первый момент, он очень важный, именно ощущение церковности вообще, потому что чем здесь вот отличается так называемое индивидуальное христианство, когда то, что называется personal Jesus, то есть Иисус вот для меня, персональный такой Иисус. Я сижу дома на диване, там пью кофе и размышляю, какой я великий христианин, какие все остальные идиоты, дураки в том, что они принадлежат церкви и как-то себя внешне проявляют. А вот человек такой великий и глубоко мыслящий философ не нуждается вот во всех этих шаблонах. Да, здесь очень важно показать в том, что это очень просто установленное Христом действие, самая наивысшая форма любви, которая может быть на земле между людьми. Соединение с Ним, и, кстати, ради соединения с Ним и с близкими мы идем на Евхаристию. Потому что подчас неправильно преподносится сам смысл Евхаристии и литургии. Многие люди говорят о том, что, когда спрашиваешь, почему вы не причащались, я вас не видел тогда и тогда, ну, в какие-то ближайшие дни, хотя вы были на службе. А человек говорит о том, что ну вот у меня не накопилось еще грехов, или не знаю, в чем каяться, поэтому я и не причастился. Ведь причастие нужно, чтобы оставлены были грехи. То есть здесь вот мы видим такую форму прихода к Богу от негатива. То есть я иду к Нему, чтобы мне были оставлены грехи, чтобы я стал чистым, хорошим, прощенным и пошел со спокойной душой. Да. А все же кардинально в Евангелии наоборот. «Придите ко мне», то есть смысл в нем самом. И он сам хочет с нами разделить эту жизнь, хочет разделить с нами вечность. Прощение грехов уже становится для нас как второстепенная вещь. Это как шелуха, которая вот спадает, когда мы просто пытаемся найти это зернышко. Нам, чтобы его вкусить, шелуха сама исчезает. Так вот и Христос для того, чтобы человека принять в себя, он берет его, берет лучшее, что в нем есть, а все остальное, оно автоматически отваливается. Ну, наше дело на исповеди искренне раскаяться, иметь твердое желание не повторять эти грехи, ну и так далее. Это нам знакомо, борьба с грехом. Поэтому здесь вот очень важно молодому человеку показать положительную сторону Евхаристии, положительную сторону вот этого внешнего действия и сказать, что ну, это первое и главное, можно сказать, того, что Бог хочет от нас в этом мире с точки зрения физических наших вот действий. Мы можем даже отречься и не участвовать в каких-то делах прихода, если мы не хотим. Мы не можем теоретически ни с кем общаться, игнорировать остальных людей. Такие бывают и встречаются люди. Ну, не скажем, конечно, что они совсем аутисты, но вот те, которые погружены в себя, им интересны только они. Нет никакого интереса до других людей. Ну, нет и нет. Православная церковь здесь вот не навязывает, что обязательно все должны быть активными и действовать. Все должны ходить по детским домам, тюрьмам, все должны участвовать в миссионерской деятельности. Нет, если Бог дал тебе такой дар, если есть в тебе это горение, то лучше это делать, чем зарыть этот талант. Но бывают и люди вот абсолютно такие пассивные в этом, погруженные в себя. Ну, разные есть люди, разные создания Божии, мы таких должны принимать. Но вот этот центральный, фундаментальный момент встречи с Богом во время Евхаристии и приход к Нему ради Него самого, вот это очень важно для ребенка донести. Уже затем авторитет священника, допустим, какого-то пастыря, он уже, конечно, придет со временем. Здесь на этом настаивать бывает очень сложно и напрасно, потому что еще подросток, вот он, для него родитель должен быть авторитетом-то в идеале. Отец, мать, допустим, какие-то близкие люди. А для него стали авторитетом, возможно, уже другие совсем персонажи. Какие-то деятели из Ютуба, или социальных сетей, или даже собственной подруга или друг, что грустно. Но, тем не менее, он должен пройти, видимо, этот путь тогда, перетрубации таких психических, душевных. Мы должны быть рядом и помогать ему в том, чтобы как-то показывать всю вот эту суетность любых авторитетов в этом мире. Чтобы прежде всего в жизни человека авторитетом был Христос и Евангелие. Затем, если Бог даст, у него появится духовник. Он будет к священнику относиться как, ну, правда, к какому-то там духовному отцу, как к авторитету здесь. Но эта вещь должна быть естественной. Она должна вот человеком быть прожита.
Духовника нельзя назначить.
Назначить подростку нельзя будет. Может быть, уже для взрослого человека, который там привык к каким-то таким назначениям, он эту идею примет, он согласится с этой ситуацией, но она не всегда будет искренней. Человек может сказать: да, хорошо, ты священник, а я паства, а я овца. Ну давай, давай, говори. И священник говорит, говорит, и чему-то учит, и все мимо ушей проходит. То есть для подростка очень важно, если он кого-то назвал священником или духовником, то это будет, он будет его воспринимать настоящим учителем. Ну, он будет к нему относиться, ну, подчас даже по-сектантски, что ли, то есть как к какому-то гуру. Но если таким гуру стал какой-то проповедник или священник или духовный христианин, то для подростка это хорошо будет, потому что он сможет вот в этом молодом возрасте избежать каких-то очень тяжелых падений, каких-то искушений. Ну и все то, что...
Есть вопрос от телезрительницы Марины, спрашивает о том, что, может быть, имеет смысл создать храм, который будет рассчитан специально для молодежи и где литургия будет на понятном русском языке?
Ну, здесь, во-первых, уже в какой-то форме русский язык присутствует в тех или иных общинах. Мы об этом знаем, и есть такие благословения, во-первых. Но, во-вторых, ну как может быть целый приход или храм посвящен какой-то одной возрастной группе, ведь все же, говоря о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужчины, ни женщины, мы и подразумеваем, что и нет деления на какой-то вот, ну, возраст, то есть здесь могут начаться неприятия, непонимания других людей, там, других возрастов, что целый приход посвящен какому-то одному, одной возрастной категории. Можно сказать, что сейчас есть нужда, чтобы приходы были ориентированы в какой-то большей молодежной, ну, такой работе или ориентированию на молодежь. Но такие приходы уже, к счастью, есть и в Санкт-Петербургской епархии, в других епархиях. Но это, наверное, процесс должен быть естественный, чтобы он не получался, не складывался по указке, а чтобы это происходило в результате вот того, что вот такая община вначале была, да, допустим, студенческая или школьная, или это какой-то школьный храм, или студенческий храм. И вот в рамках там, где, ну, правда, живут студенты, школьники, совершенно естественно, чтобы организация прихода была ориентирована, правда, на молодежь. Здесь вот я соглашусь.
Да. 100%. Еще один вопрос поступил по поводу загрузки. Ну, это правда, я согласен с этим телефонным звонком, потому что дети сейчас так загружены, что и столько уроков, что просто невозможно, зачастую реально невозможно задуматься даже о воскресной школе. Я тут присоединяюсь к этому вопросу, потому что вот у меня дочь, у нее даже уроки, официальные уроки есть и в воскресенье тоже. И понятно, что последние, ну, уроки она делает каждый день, заканчивает там в 11, в 12, а то и позже. О какой воскресной школе тут может идти речь? Что делать в этом случае?
Понимаю вас. И я как... отец тоже двух детей, которые находятся вот в этом уже близком к подростковому возрасту детей, вас абсолютно понимаю. В этом случае у родителя остается, по сути дела, вот те небольшие мгновения, когда он с ребенком встречается. Их надо использовать. То есть, когда происходит вот обычная такая бытовая обстановка, бытовой разговор. За чашкой чая, во время трапезы, во время какого-то вот, ну, даже небольшого времени, которое у вас в течение дня осталось для общения с ребенком. Чтобы вы не только проговаривали какие-то такие душевные, психологические моменты и формально задавали вопросы, но и в такой вот абсолютно ненавязчивой обстановке какие-то забрасывали христианские зерна. Чтобы самое главное, создавалась у подростка альтернатива. Альтернатива тому антихристианскому целому посылу, который идет из сетей, из интернета в основном, и христианству. То есть, конечно, не надо вот так строго сажать ребенка там, и говорить, сейчас мы будем учиться закону Божьему с твоему, с подростком так почти не пройдет. То есть это должно быть вот в процессе такой обыкновенной жизнедеятельности. Ребенок должен видеть, что вы молитесь, конечно же, должен видеть, что вы сами ходите в храм. Ну и что, когда вы дома присутствуете и общаетесь, что в ваших разговорах семейных Бог тоже присутствует. Вы просто тогда, когда говорите о нем, вы как бы третьим глазом таким чувствуете, что он слушает вас тоже. Какую-то проблему с другим там близким или членом семьи обсуждаете, или напрямую говорите с ребенком. Пусть это будет касаться вопросов культуры, науки, спорта, любых. То есть не идет речь о прямой проповеди дома, там, на кухне во время еды. А из любого в любой теме мы можем найти духовную, религиозную подтекст или показать какие-то вещи, да, например, того, что искусство и культура, как вот они могут восприниматься и не иметь в себе духовного зерна и христианского, если христианство это взрастило, и мы имеем лучшие плоды культуры и искусства, собственно, христианские, там вот об этом, о науке точно так же можно говорить. Конечно, к этим вопросам надо готовиться и все время говорить о том, какие прекрасные акафисты или пересказывать житие того или иного святого, ну, скорее всего, это не будет воспринято и не будет как-то интересно. То есть надо улавливать вот те вещи, которые интересны ребенку вашему сейчас, и на основе их, на основе этого пласта, этой сферы, говорить о Боге или передавать христианское мировоззрение.
Очень короткий вопрос поступил по поводу сейчас масса увлечений околорелигиозными историями, начиная от йоги и всяких гуру, учителей, заканчивая сектами просто вот такими околохристианскими. Дети сейчас на это тоже спокойно клюют по той причине, что это всегда вызывает, ну, встречают всегда с радостью, всегда так все очень легко, и тяжелое православие превращается в такое христианство лайт. Что делать в этом случае?
Ну, когда этого не произошло, заранее предполагать и иметь в виду, что это может произойти, потому что молодой человек находится в состоянии поиска смысла, он проверяет разные теории, гипотезы, разные смыслы жизни, пытается за что-то удержаться. Если, правда, здесь оказывается какой-то талантливый и харизматичный проповедник из той или иной секты, или той или иной религии, или того иного, той или иной субкультуры, то он попадет на этот крючок чаще всего. То есть мы, если еще наш ребенок не попал, должны заранее понимать, что это потенциально может быть, и мы должны действовать на опережение. То есть мы должны делать такую христианскую прививку мировоззрением, смыслом, вообще фундаментом, интеллектуальным, таким на уровне чувств, эмоций, психики, чтобы он смог иметь иммунитет. И к нему это не прилипало. Если же он уже начинает попадать в ту или иную организацию или течение, или секту, то здесь вначале надо изучить, собственно, эту организацию, секту или течение. Сейчас это можно сделать с помощью сайта stavroskrest.ru, миссионерского центра Ставрос, сотрудником которого я являюсь. Либо еще есть портал святителя Иринея Лионского, там есть описание всех возможных современных сект, каких-то течений. Но самое главное, там представлены возможности критики. Критики, какие-то показанные моменты, которые вот обыватель на первых порах, да, не видит. Вот изучив эту организацию, изучив это течение, смочь ребенку заранее донести, разложить все по полочкам, чтобы он интеллектуально, на уровне сердца увидел то, что это опасно, то, что это какая-то чепуха, то, что это, ну, просто труха, это смешно, что это, ну, набор там идеологии или набор каких-то карточек и шаблонов, которые, ну, просто никак не работают. Или один, или другой метод использовать, ну, для того, чтобы в идеале ребенок сам вышел из этой организации. Если это организация какая-то уже с противоправными действиями, их тоже можно найти на сайтах очень легко, то здесь надо действовать оперативно, подключать сотрудников правоохранительных.
Понятно, это серьезная проблема, да. Но я думаю, что мы на эту тему поговорим еще в следующий раз, потому что это важнейшая из тем, которые волнуют сейчас тоже очень многих наших телезрителей. Дорогой отец Николай, благословите наших телезрителей.
Господь наш Иисус Христос да благословит нас в эти святые дни Великого Поста.
Отец, священник Николай Свяченко был сегодня в нашем эфире. Большое спасибо, отче, за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам, дорогие наши телезрители, за то, что вы остаетесь с нами. И, пожалуйста, никогда не оставляйте нас без ваших молитв и вашего милосердия. Оставайтесь на Первом православном.